Теория заблуждений.
Я приветствую всех тех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Спутник», слушает трансляцию на нашем сайте www.ria.ru или посредством мобильных приложений для платформ Apple или Android. Это программа «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших передач мы даем ответы на самый актуальный и злободневный вопрос по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняем, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, а другие, напротив, старательно забываются или в дальнейшем игнорируются. На этой неделе у нас с вами был большой юбилей. Первый полет человека в космос. Ну, как несложно догадаться, это Юрий Гагарин. И то, что происходило в медиапространстве, это, конечно, удивительнейшая, увлекательнейшая история. Ну, давайте начнем с Госдепартамента Соединенных Штатов, который посредством своих многочисленных ресурсов поздравил человечество с этим праздничным днем, при этом забыв упомянуть, кто именно летал в космос и представителем какой страны он был. Ну, то есть некая какая-то такая, знаете, история без имен. Кто-то слетал в космос. И по этому поводу в российском обществе было, конечно, могучее недовольство. Кто только по этому поводу не высказывался, в том числе и я, в самых разнообразных эфирах. Но давайте я еще раз повторю очень простую мысль. Не стоило ожидать от Госдепартамента США ничего принципиально иного. По той лишь причине, что эти люди верны выбранной однажды стратегии. О том, что они в принципе не обозначают ровным счетом никаких успехов и достижений Советского Союза. Ну, сомневающиеся могут вспомнить, да, что если в Соединенных Штатах искренне очень многие полагают, что хребет Третьему Рейху сломали именно американские военные, то это уже, в общем, патология. Если в книге «100 великих фотографий Второй мировой войны» Советскому Союзу адресовано, собственно, две, это Тегеранская конференция и непосредственно Сталинград, а больше никаких других событий не было, то любой человек, у которого есть хотя бы там четвертинка головного мозга, поймет, что речь идет, в общем, о достаточно такой стройной концепции и о системности подхода. И этот подход абсолютно во всем. Например, в прошлом году Facebook массово банил российских пользователей за невиннейшую фотографию красного знамени над Рейхстагом. Ну, 30 лет назад это казалось бы абсолютно невозможным. Эта фотография была абсолютно во всех книгах. Она была абсолютно во всех фильмах, посвященных Второй мировой войне. Но за это время много чего изменилось. Мы в 90-х годах палец о палец не ударили, чтобы защищать собственную историческую правду. За это время появилось такое явление, как интернет. Мозги людей переформатировались. И извините, если американцы разгромили Третий Рейх и самолично уничтожили основные дивизии СС, такие, например, как Das Reich или Флориан Гайер, то, конечно, почему бы им не взяться за следующую позицию, это имеется в виду полет человека в космос. И ведь совершенно не важно, что Юрий Гагарин был на обложке журнала «Тайм». Совершенно не важно, как ему рукоплескал весь мир. Это когда было-то? Сколько лет назад? За это время все изменилось и все поменялось. И, собственно, то, что эта система, доказывается элегантно просто. Достаточно посмотреть на ту вакханалию, которая происходит в медиапространстве вокруг современной российской вакцины от ковидлы, я имею в виду «Спутник Ви». Ну, происходит ровно по тому же самому лекалу. Сначала оскорбление. Да, вы помните, например, как мы недавно узнавали о том, что Крымский мост построен исключительно в павильонах Мосфильма. Потом тотальное игнорирование. То, что мы с вами наблюдаем сегодня. Нет, конечно, западное общество в массе своей понимают, что его дурят политики, но есть разница между политическим классом и общественным. Да, для многих эта разница не очень понятна, очевидно, но тем не менее она есть. Поэтому повторяю, то, что произошло в этом году, во-первых, не должно никого удивлять. Во-вторых, этому обязательно последует какое-то дополнение и продолжение. Здесь никаких сомнений нет. А вот вопрос, что делать нам в этой связи? Научиться говорить о том, что на самом деле происходило. Да, зачастую это сложно. Да, зачастую это занятие, которым у нас очень сильно не любят заниматься, потому что мы выше этого. Ну и еще и по причине того, что мы сами гораздо строить мифы. Вот об одном из них, посвященных как раз полету Гагарина в космос, я вам сегодня хочу рассказать, вернее его разобрать. На какой сайт в интернете не зайдешь, рано или поздно, я имею в виду средств массовой информации, рано или поздно ты либо в выступлении какого-то политика, либо в статье какого-нибудь эксперта, ты обнаружишь отсыл к знаменитым словам Кеннеди о том, что Советский Союз выиграл космическую гонку за школьной партой. Якобы Кеннеди сказал, что советское образование лучшее в мире, и мы должны много из него взять. Кто только эту цитату не повторил. Ну, я не буду даже задаваться вопросом, с каких пор Кеннеди стал несомненным морально-нравственным ориентиром с точки зрения именно системы советского школьного образования. Это пускай вот эти все псевдоинтеллектуалы отвечают на эти вопросы, потому что у них как-то странно получается. Они постоянно критикуют Кеннеди за, например, Карибский кризис, но при всем этом, когда им нравится, они готовы вспоминать эту цитату. Так вот, лучше бы они это не делали. По той лишь причине, что Кеннеди никогда ничего подобного не говорил. Вообще. Собственно, все выступления Кеннеди достаточно хорошо известны. Если кого-то интересуют там дополнительные детали и параллельные нюансы, я вам могу сказать, что по поводу образования вообще он выступал один раз в жизни. Это было 29 января 1963 года. То есть, спустя без малого 2 года после полета Гагарин. Это было специальное послание Конгрессу Соединенных Штатов об образовании. Что говорил Кеннеди? Он заметил, что вузы Советского Союза выпускают в 3 раза больше инженеров и в 4 раза больше врачей, чем Соединенные Штаты. Это чистая правда, и глупо с этим спорить. Другой вопрос, что в какой-то момент у нас получился излишек этих самых пресловутых инженеров, которые пинали балду в самых разнообразных КБ. Даже у Гребенщикова, хоть я его и, мягко говоря, недолюбливаю, была по этому поводу очень правильная песня. «Я инженер за 100 рублей больше не получу». Но Кеннеди погиб сильно раньше всех этих событий, естественно, не мог себе представить, во что все это будет выливаться. Дальше идем. Открывая вот эту вот пресловутую программную речь Кеннеди по поводу образования, мы читаем, что отставая от Америки в общем количестве выпускников вузов за год, Советский Союз поддерживает ежегодный приток научно-технических кадров более чем в 2 раза превышающий американский. Это тоже правда. Советское образование совершило, конечно, невероятный тогда рывок с 30-х по 70-е годы. В это сейчас очень сложно поверить, но уже через 10 лет после революции начали появляться первые плоды той реформы образования, которую проводили большевики. Страна-то у нас была, мягко говоря, не самая грамотная. А если вещи называть своими именами, то она была в массе своей безграмотна. И такой могучий рывок, такое количество невероятно талантливых ученых во всех отраслях. Другой вопрос, опять же, во что все это вылилось? Потому что в свойственной Советскому Союзу манере в какой-то момент погнались за количеством, а совсем не за качеством. Возникло перенасыщение всего. И выхода из этого стратегического тупика уже не было. Собственно, вот эти люди, которые массово пойдут в так называемое демократическое движение эпохи перестройки, это самый конец 80-х годов, это вот как раз и есть все эти МНСы, младшие научные сотрудники всех вот этих бесконечных научно-исследовательских центров, КПД которых до сих пор никто не может посчитать, то есть, собственно, даже и не хочет. Потому что при воспоминаниях о том, что это из себя представляло, нормальному человеку становится тошно, и на этом все заканчивается. Дальше идем. Кеннеди отметил успехи Советского Союза по борьбе с неграмотностью, но это в самом что ни на есть виде капитан очевидность. Потому что он заметил, что доля людей, имеющих семиклассное образование, выросла в 23 раза. И увлечение нации, ну, под нацией Кеннеди подразумевал вообще все советское общество. Это западная такая модель, нация в политическом значении. Образования, безусловно, достаточно, чтобы превзойти достижения любой другой нации или системы. Опять же, с этим очень сложно спорить. Действительно, все ровно так и было. И Советский Союз совершил невозможное. Весь мир с удивлением взирал на вот этот фантастический абсолютно рывок. Как страна, которая была изничтожена, по сути, в годы немецкой оккупации, в кратчайшие сроки отстроила все, что было разрушено, и уже через 16 лет после разгрома нацизма полет в космос. Это удивительное было явление в мировой истории. Но важен конечный результат. Ладно, о нем-то можно говорить бесконечно долго. Так вот, возвращаясь к словам Кеннеди. Вернее, к словам, которые он не произносил. Там не было ничего подобного словосочетанию, что Советский Союз выиграл гонку за космос на школьной парте. Вообще, это одна из самых распространенных болезней сегодняшнего общества. Когда принято, в принципе, доверять любой цитате, которую... существует в интернете. Чего только с этой точки зрения не наговорили посмертно Бисмарк, Ленин, Сталин, Рузвельт, Черчилль, Деголь и все другие видные политики. Какой только ереси и чепухи им не приписывают, но при этом потрясающую абсолютно любовь к подобным фейковым цитатам демонстрирует общество. Никому даже в голову не приходит хотя бы элементарно проверить, вообще говорил ли что-то подобное человек. Это я вам сейчас разбираю просто на примере одного выступления, одного отдельно взятого Кеннеди. А мы с вами эту линию можем продолжить бесконечно долго. Что говорил или не говорил никогда Бисмарк по поводу Украины? Что говорил или не говорил Деникин по поводу украинского крестьянства? Что говорил или не говорил Ленин по поводу гражданской войны? Что говорил Сталин или не говорил по поводу своих похорон? Здесь, повторяю, здесь важна система. И вот это очень больная для нас тема. Потому что, с одной стороны, мы с упоением боремся против попыток Госдепартамента построить какую-то абсолютно фейковую историю, которая вообще не имеет ничего общего с подлинной реальностью. А с другой стороны, мы сами с упоением создаем некие фейки. Потому что я вот специально потратил время, полистал западные исследования по поводу политической карьеры Кеннеди. Вы знаете, вот этого момента про образование, про школьные парты, про космос не описывает в принципе никто. Там это никому не интересно. Вообще. Только в нашей стране эта глупая цитата получила хождение. А мы лучше бы посмотрели на это на все под другим углом. А во что вылился тот самый подъем? И почему уже в середине 80-х годов, если мы вот так у нас все было хорошо и славно и прекрасно, почему же у нас вдруг заговорили о том, что советскую систему образования надо экстренно реформировать? Вот я это познал на своей шкуре. Сначала 11 класс добавили, потом начали делить учеников. У тебя там хорошо по физике, иди в физмат-класс. У тебя там отлично по литературе, иди в гуманитарный. Для чего это потребовалось все? А выяснилось, что даже самые прекрасные системы надо рано или поздно модернизировать. Потому что вопрос вот этих пресловутых выпускников технических вузов с этими КБ бесконечными, он тогда встал полным острием. И что с этим делать, никто не знал. Попытались в рамках перестройки что-то кое-как модернизировать. Ну, результаты вы сами знаете какие. Кстати, тогда же деятели ЦК КПСС внезапно развязали в советской печати полемику по поводу того, какое же образование все-таки в нашей стране было самым лучшим. И почему-то они пришли к выводу совсем не такому, как пришел Кеннеди. Почему-то в ту эпоху все заговорили внезапно о том, что самым лучшим образованием была гимназическая система эпохи Российской империи. Это просто к слову о. Это просто еще раз возвращаясь, почему Госдеп так себя ведет. Да потому что мы сами страна с непредсказуемым прошлым. Потому что мы сами по многим вопросам не умеем, не желаем и не хотим определяться. Нам комфортно вот в этом положении маятника, влево-вправо. Мы никак не можем некую середину золотую для себя отыскать. Мы готовы с упоением сражаться вокруг странных утверждений, зачастую которые сами плодим. Вот я же не случайно говорю, сами плодим. Вот на этой неделе юбилей полета человека в космос. Какая гигантская полемика развязалась по поводу того, что кто-то стер буквы СССР со шлема Юрия Алексеевича Гагарина. Какие только чудаки не выступили по этому поводу. Как они трясли своими, так сказать, упитанными головами по разным рода эфирам. При этом никому из них даже в голову не приходило вообще хоть немножечко эту самую матчасть подучить. Ну, узнать, а что было на самом деле. Тогда бы они с интересом для себя осознали, что изначально на шлеме Гагарина не было никаких букв «Советский Союз». И делалось это по очень простой причине. То на тот момент об этом никто не задумывался. Потом нашлась одна светлая голова, которая сказала: слушайте, а если вот при приземлении вот произойдет какая-нибудь ошибка, и не в том районе эта высадка будет, а как бы наш космонавт не перепугал мирное население, а то, ну, люди-то разные есть. Есть те, кто может и насилие применить. У него же белый шлем, а на тот момент еще у всех была памятная история летчика Пауэрса, которого подбили, у которого был действительно очень похожий белый шлем на Гагарина. И эту тему с Пауэрсом, разумеется, в полном объеме отработали все советские СМИ, газеты, радиостанции и телеканалы. Поэтому решили, что нет, давайте просто непосредственно перед полетом краской, самой обычной, нарисуем, значит, 4 буквы СССР на шлеме Гагарина, и это должно будет, ежели вот что-то вдруг пойдет не так, каким-то образом людей успокоить и не допустить привычных для нашей страны странных перегибов на месте. Собственно, ведь ровно так и получилось. Гагарин действительно приземлялся не совсем в той точке, которая планировалась изначально, и сильно перепугал проходящих там бабушку и внучку. При этом Гагарин им кричал: «Да не бойтесь, я советский, я в космос летал». Так вот, возвращаясь к этой истерике о том, кто там и чего замазывает. Те фотографии, которые вот некоторые наши СМИ опубликовали в честь юбилея, они были сделаны до того, как Гагарину нарисовали что-то на шлеме. Это никто не замазывал, в принципе. Эти фотографии публиковались замечательным образом еще в эпоху советской власти. Но просто этим всем чудакам им же не интересно читать. Им же интересно разглагольствовать. Они с этой точки зрения вообще ровным счетом никак не отличаются от представителей Госдепартамента. Просто они искренне считают, что те мифы и ту чепуху, которую они несут, это во благо обществу. Должен их огорчить. Никогда лживые мифы во благо не пойдут. Это невозможно в принципе. Они всегда будут очень больно бить по самому российскому обществу. Потому что люди вдумчивые начинают потом этой темой интересоваться. И к чему они приходят? Что фальсификация полета Юрия Алексеевича Гагарина началась еще непосредственно в момент его полета? Великолепное достижение. Но, повторяю, бесполезно что-то объяснять. Не хотят слушать. Хотят находиться в борьбе. В борьбе с Госдепартаментом за историческую правду. В борьбе с американцами за то, что и кому и когда говорил Кеннеди. При этом подавляющее большинство людей, которые вот что-то там размышляют по поводу Кеннеди, они английским не владеют. Может, они, конечно, думают, что Кеннеди специально для них выучил вот эти два предложения на русском языке и произнес эти слова с рязанским акцентом, должен их сильно огорчить. Ничего подобного. Выступление было на английском языке. Эти же люди рассказывают про шлем Гагарина. Всегда могут мне возразить: ну, хорошо, критикуя, предлагай. Да у меня мозоль на языке предлагать. Мое предложение чрезвычайно простое. Что прежде чем открывать рот, надо изучать матчасть. Надо выглядеть человеком, который хоть что-то по этой теме знает. А только после этого критиковать, там, я не знаю, Госдепартамент США, Конгресс, Радио Свобода и так далее, и так далее. Потому что, повторяю, в сухом остатке, то получается, извините, битва кретинов при Гагарине. Ну, те, ладно, те преследуют свои политические цели. Им надо показать, что Соединенные Штаты были могучим абсолютно локомотивом всего этого действа. А все только шагали как бы вслед США. А вот какую цель при этом преследуют наши чудаки, это для меня загадка всевеликая. Главное, что я вот в одном из эфиров об этом сказал, и мне потом люди стали писать. Да какая разница, что там говорил Кеннеди? В главном-то он прав. В чем? Что главное было в речи Кеннеди? Скажите мне, пожалуйста. Для того, чтобы вам понять, что главное, эту речь надо прочитать целиком. Я вам только несколько тезисов привел. Поэтому, когда вы говорите о том, что в главном президент Соединенных Штатов, 35-й Джон Кеннеди был прав, неплохо бы было бы все-таки ознакомиться с первоисточником. И только после этого о чем-то говорить. Если, конечно, не стоит перед вами добровольно поставленная задача, потому что никто вам ее не поручал, эту миссию, плодить новые сорта ахинеи. Ну, тогда у нас классическая схема. Вам бредить, мне помечать и потом разоблачать. С этой точки зрения это какая-то вообще абсолютно бесконечная линия. Ни конца, ни края нету. Потому что я уверен, что и в следующем году, в апреле, я опять прочитаю про слова Кеннеди, я опять услышу про то, что кто-то замазывал буквы СССР на белоснежном шлеме Гагарина. И я опять услышу проклятие по отношению к Госдепартаменту США. Нет, с последним я абсолютно согласен. Безобразно себя абсолютно ведут. По-хамски. Но, слушайте, мы от них и не ожидали, наверное, джентльменства. А вот от тех людей, которые бредят вот так вот, не приходя в сознание, мы, наверное, вольно ожидать чего-то более конструктивного. Вот поэтому я в очередной раз и говорю, что очень зря, что у нас закончила, так, правда, ничего и не сделав, работу комиссия по противодействию фальсификации истории. Потому что если бы вот этих дураков бы, набитых бы, согласно Уголовному кодексу бы, можно было бы привлекать к ответственности за то, что они несут, глядишь, у кого-то мозги бы добровольно встали на место. Тогда бы вспомнили, что Советский Союз, помимо всего прочего, был самой читающей страной мира. А вот что читают сейчас, ох, об этом даже лучше не говорить, как бог свят. Такие дела, друзья. Ровно через неделю мы с вами продолжим разбирать многочисленные мифы, связанные с историей нашей страны в 20-м столетии. Пока же я, Армен Гаспарян, с вами прощаюсь. Всего вам доброго. И помните, грядущему всегда предшествуют его тени.
Теория заблуждений.